Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Вот четверг пятой недели Великого Поста называется четвергом Великого Канона, или просто четверток канона. И накануне, в среду вечером, по установленному шестым Вселенским собором правилу, совершается особая служба, на которой великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, который на первой неделе поста читали по частям четыре вечера подряд, читается уже полностью. Это бывает единственный раз в году. И помимо него читается также житие преподобной Марии Египетской, по имени которой вся эта служба получила вот традиционное название «Мариино стояние». А, казалось бы, что общего? Мария – это такая грешница по призванию, и ее житие рассказывает о том, что... Вот есть такой пример, что даже человек, который грешит не потому, что его к этому вынуждают какие-то обстоятельства жизни, может в какой-то момент переломить свою судьбу, переломить свой жизненный путь и в результате достигнуть высот совершенства. Но Андрей-то Крицкий – это монах-монах, это человек, который прожил вот такую совершенно аскетическую жизнь. И, собственно, как бы плодом всех вот этих подвигов и стал этот великий канон, который, собственно, он в конце жизни уже написал. И вот что объединяет этих двух святых в глазах церкви?
Их объединяет борьба со грехом, который вот как раз мы обсуждали в контексте лестницы, потому что вся неделя, она освящается воскресным днем. Но более того, если мы вспомним слово «седмица», вот название нашей программы как раз вот с первого дня седмицы, с воскресенья, с недели, дальше продолжается некоторая общая тематика. И вот эта общая тематика триоди – это опыт покаяния, который опыт покаяния как перемены жизни, постоянной борьбы с грехом, лучше всего являют люди монашеской жизни. И Андрей Крицкий, и Мария Египетская – это люди монашеской жизни. Разного направления. Андрей Крицкий именно монах монастырский, Мария Египетская, не принимавшая никакого постриха, тем не менее является собой образ отшельничества. Поэтому мы видим два направления монашеского жития. Кроме того, мы видим, что вот этот же путь монашеского жития, он имеет и разный старт. Как вы уже сказали, что Андрей Крицкий с юных лет как-то Богу себя посвящал, а для Марии Египетской был существенный перелом в ее жизни от вот этой разгульной, блудной жизни, причем блудной, ну, на житие живописует так, что даже самые вот уже блудники 21 века могут сказать, ой, так даже и мы до такого не доходим, как там она. Но, тем не менее, мы видим, что итог один и тот же, потому что задача наша – прийти в конечную цель соединения со Христом. Андрей Крицкий дает нам опыт покаяния. Дает нам опыт покаяния, и ему проще его выразить, потому что он его так живым образом, логично, с детства осмыслял. Мария Египетская, она нам не дает опыта, не дает богословия покаяния, она-то и не очень разбиралась-то в божественных писаниях, никто ее не учил, хотя, тем не менее, мы знаем, что чудесным образом тоже ей вот эти знания были Господом постепенно открыты. Но она поэтому и не учит, и не наставляет, и наоборот, она, хотя берет и может ходить по воде, тем не менее, она преклоняется перед Зосимой, которая имеет священный сан и несет дары святые, причастие тела и крови Христовой, чтобы она могла приобщиться. Андрей Крицкий Тоже мы видим, что хоть он и монах, но тоже он беспокоится и в чем-то земных вещах постоянно. Мы вот видим Богородица, Гратвы сохраняй. Да, и мы, конечно, все думаем, ой, это, ну, в принципе, общая молитва про наш, про город, какой вот у нас тут есть, там, кто в Москве, кто в Петербурге, кто в малых городах. А на самом деле это он о Константинополе молится, что тоже вот мы чуть-чуть дальше по седмице пойдем и поймем, почему Андрей Крицкий тоже об этом молился. И вот, а Мария Египетская, она наоборот, от большого города, который охватывал ее жизнь, а Андрей Крицкий жил в монастыре и думал, как же там город большой стоит, а она наоборот, из большого города, или из Александрии, одного из величайших городов древности и в экономическом плане, и в плане культуры, философской школы, она убегает. А нам путь поста – это путь уклонение немножко не только от некоторых кулинарных изысков, но это путь уклонения и от суеты. И вот как раз образ уклонения от суеты постепенного Андрея Крицкого или образ уклонения от суеты радикального Марии Египетской – это то, что может применить в своей жизни любой постящийся христианин. Кто-то более сообразует свою жизнь с ритмом церковного календаря, и он идет по примеру Андрея Крицкого, больше погружается в священное писание, в богословие, как-то делает следующий шаг. Кто еще немножко находится по касательной рядом с церкви, не настолько глубоко в нее вошел, тот не должен брать время на раскачку. Уже некогда постепенно там по шажочку делать. Нужно, как Мария Египетская, сразу с места в карьер взять и начинать поститься, начинать приобщаться святых христовых тайн, начинать покаяние и потом уже не забрасывать, потому что Мария Египетская все-таки нам показала, ой, не то, что 40 лет прожила в пустыне, по водичке прошлась, как посуху, все, ну, теперь могу обратно в город вернуться. Точно и так же и человек, который вот особо до поста, до этого, до великого церковной жизни внимания не уделял, там целый год не приходил, не причащался, не исповедовался, он не должен после поста пропадать, он должен, наоборот, с Марией Египетской пример взять, чтобы остаться, остаться с Богом. Это не значит, что Господь сразу, как Марию Египетскую призовет, это еще надо заслужить своей праведной жизнью, но, по крайней мере, будет вот эта радость от общения со Христом в любом случае, что после резкого перехода, что после плавного.
На самом деле, эта неделя нам дарит пример еще одного такого резкого перехода. 14 апреля церковь чтит память преподобного Варсонофия Оптинского. Оптина пустынь прославлена очень многими старцами, но, вы знаете, мне кажется, что один из уникальных совершенно примеров вот такого жития – это жизнь преподобного Варсонофия, потому что 46 лет прошло абсолютно в светской жизни. Ну, как если сын богатого купца из оренбургских казаков закончил военную гимназию, училище, штабные офицерские курсы в Петербурге, сделал блестящую военную карьеру, дослужился до полковника, ему оставалось там 2 минуты до генеральского чина, и в 46 лет, как говорил о нем его духовный отец, последний оптинский старец Нектарий, что из блестящего военного в одну ночь по соизволению Божию он стал старцем. Это вот слова его старца. Ну, на самом деле, просто человек заболел воспалением легких и попросил уже вот в очень таком тяжелом состоянии денщика почитать Евангелие. Вот он ему почитал Евангелие, человека перевернуло. Перевернуло так, что вот все человек оставил и ушел простым монахом, послушником его же. Никто сразу там на какие-то высокие посты в монастыре не ставил. Начинал он, как и все, с простого послушания и долго находился в послушании у старца. И все, в 46 лет это сформировавшийся уже человек. Это взрослый мужчина. Трудно представить себе, вот это же не Мария Египетская, которой было 30 лет не было, когда у нее этот переворот в душе произошел. Вот так же тоже может быть.
Мне кажется, что нам вот сейчас, именно в 2021 году, имея за спиной 20-й год, эпидемию мирового коронавирусного поветрия, вот эта особенность и какие-то детали жития Варсонофия Оптинского, в том числе история с воспалением легких, должны дать очень красноречивый пример. Потому что, в принципе, да, кто-то перенес легко, но в основном коронавирусная инфекция приводит к чрезвычайно мощному воспалению легких, нестандартному, от которого действительно и умирают большинство людей, пусть и какие-то сопутствующие болезни активизируются. Господь, когда посылает человеку болезнь, и когда вот особенно болезнь легких, важный такой символический смысл, ты берешь и вдохнул, ты пока ты дышишь, ты жив, да, как проверяли люди древности, да, там и пульс, может, не знали, как щупать, нет, человек дышит, значит, еще живой, если уже не дышит, все, Богу духу, душу отдал, недаром, что даже вот дух и дышать, это однокоренные слова в славянских языках и во многих других языках мира. И вот действительно, когда у тебя уже дыхание жизни тела становится затрудненным, то Господь через это может показать, точно так же, как Он показывал, например, что через слепоту очей исцеляемых людей в Евангелии, слепоту духовную, что там не видят фарисеи божественного откровения, через расслабленность, через паралич каких-то людей показывает паралич души, что душа парализована, вроде понимает, как надо делать, а сил нет, и только Господь в силах ее восставить. Через исцеление хромоты показывает, да, человек вроде идет к спасению, но как-то ни шатка, ни валка вот передвигается, и точно так же здесь. Вот эта история, что ты хочешь вдохнуть жизни, а и хочешь этой жизни земной насладиться, и вот она карьера, и вот она военная карьера, или наше какое-то обычное достижение, вот эти все земные у каждого в своем направлении, что Господь дает в них затруднения в здоровье, или не только в здоровье, чтобы показать, у тебя аналогичные проблемы в душе, просто о душе ты не задумываешься. Может, нам не нужен такой сильный переворот, потому что от нас не требуется таких свершений, как вот в Арсенофе Оптинского, который он после 2 лет ожидания, после 8 лет послушничества, после там, 1 лет монашества, когда он уже в глубокой старости, по сути, хоть кому-то какие-то советы стал давать, став скита начальником вот этого знаменитого скита Оптиной пустыни, возможно, от нас этого не требуется. Но, тем не менее, вот для нас, для всего общества, для всего мира следует задуматься, что нам поменять. Дышим ли мы только воздухом, или есть ли в нас дыхание жизни, Дух Святой, который Господь дал своим ученикам и апостолам? А если есть, достойны ли мы с этим Духом Святым вместе дыхание своей души осуществлять?
Мне кажется, что история преподобного Арсенофия Оптинского, она еще... Ну как, она очень важна, мне кажется, таким уроком о том же самом терпении и надежде, о которой мы говорим уже сегодня на протяжении всей передачи, начали с апостольского и евангельского чтения, когда на закате жизни сложилась очень тяжелая ситуация, взбунтовались духовные чада предыдущего старца Иосифа, и для умиротворения обители было решено перевести старца Арсенофия в Новоголутый монастырь. Он был уже очень пожилым человеком, он очень плохо себя чувствовал, и оказаться в новой, совершенно неизвестной ему обстановке, где все нужно было начинать заново. Но удивительно, что он в это время писал сам в своем дневнике. «Мое теперешнее положение напоминает следующее. Шел я по прямой дороге, и казалось мне, что так и дойду до цели. Вдруг на пути бревно, сворачивай, — говорит. Но я не хочу сворачивать, мне идти хорошо, я привык идти этой дорогой, хотя и уклоняюсь по временам то направо, то налево, но все-таки иду. Нет, — говорят, — сворачивай. Господи, Боже мой, и вовсе не хочется». И вдруг я слышу иной голос, говорящий мне: «Сворачивай». И это голос Божий. Да будет воля Божья. То есть это вот удивительное, то, чего нам всем не хватает. Вот когда мы это бревно на своей дороге находим, вот последнего дождаться, когда ты услышишь голос Божий, я не знаю, я немного видела людей, которые способны на это.
У нас календарные праздники каждый год по-разному выпадают и сочетаются с праздниками, переходящими, зависимыми от Пасхи. И вот мы на этой неделе смотрим на Анна Лествиченко, и тоже мы видим, что Лествицу он писал по просьбе, можно сказать, в ответ игумену Раисского монастыря. Это тоже Синай, но это уже его более прибрежная часть, другой монастырь. Сам он тоже отшельник, он вообще не стремился к монастырскому житию. И тоже на старости лет он все-таки монастырь возглавил. То есть, да, Господь берет, и если человек исполняет послушание Господу, то он может ему какое-то новое поручение дать. И мы видим, что на этой седмице, которая стартует с памяти Иоанна Лесвичника, вот в этом году, именно в нашем, 21-м, мы видим память Варсонофия Оптинского, у которого удивительным образом тоже судьба перекликается. То есть, тоже совершенно, как вот тут 46 лет, из них, там, как мы помним, дворян еще до рождения, там, с беременности уже записывали в армию, то есть, он был посвящен, как Иоанн Лесвичник, посвящен затвору, что тоже он шел к старцам в Россию, точно так же, как Иоанн Лесвичник писал из послушания игумену Раистского монастыря, а в итоге пришел к другому старцу, и точно так же вот такие вот, видишь, некоторые удивительные аналогии, можно сказать, да, вроде натяжка. На самом деле Господь показывает, да, у каждого свой абсолютно уникальный путь, но все равно, если ты идешь ко Христу, одни и те же шаги нужно делать. Мы, может, не уходим в монашество, мы не становимся игуменом какого-то монастыря, не сена не Новогалутиного монастыря, который, как мы помним, после перевода кафедры из Коломны в Тулу, да, который пришел в страшнейший упадок, не финансовый, а просто, ну, правда, и монашеская жизнь расстроилась, и Варсонофий Оптинский ее смог установить, не только что его духовные чада, как это водится, именно у нас принято, люди стараются помогать монахам, а не приходским священникам, и поэтому вот Новогалутин монастырь под чадо Варсонофия Оптинского сразу с иголочки выстроили, но главное, как он там монашескую жизнь восстановил. Точно так же и мы, конечно, на свою жизнь смотрим, и тоже Господь берет и нас, когда направляет к тому или иному послушанию новому, к тем или иным преодолению других затруднений, ты говоришь, Господи, я же честно преодолевал такие затруднения, я же не просто на печке лежал, не просто как-то там в сторону небес там посылал какие-то плевки, нет, я же действительно трудился, и вот ну как-то, а ты мне зачем новые искушения, испытания делаешь? Так тоже Господь не обязательно это то, что говорит, нет, ты должен, потому что это твой долг мне послужить, так и легче будет. Так и в принципе, мое мнение, да, Варсонофий Оптинский, ему, конечно, было жалко и тяжело расставаться с монастырем, потому что истинный монах, он убегает от мира не вообще, он убегает в обитель, в конкретную. И то, что его перевели в другой монастырь, конечно, ему, конечно, это казалось тяжело. Но все-таки то, что он уже смог последний год своей жизни посвятить не разбору каких-то дрязг внутри Оптиной пустыни, а спокойно вот из каких-то вот простых там этих неграмотных монахов формировать общину людей, которого искренне слушают в Новогалутином монастыре, это была польза не только для Коломны, не только для коломенских монахов, но это была польза и для самого старца Варсонофия, который тоже благодаря этому лучше к встрече с вечностью смог подготовиться. Так и мы, получая новые испытания, тоже сможем получить не только возможность Богу как-то усиленно послужить, но и, правда, пользу для своей души и более даже легкий путь спасения.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Седмица», с вами Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Неделя удивительная, она вот вся какая-то проникнутая вот этими удивительными какими-то богослужениями, и заканчивается она тоже таким удивительно праздничным, радостным аккордом, хотя, казалось бы, пост еще продолжается, суббота Акафиста или суббота похвалы Богородицы. Но все, кто на этой службе уже был в своей жизни, наверное, поймет, о чем я говорю, потому что служба, она настолько теплая, такая сердечная, такая вот она отвечающая. Понятно, что христианство, оно вне национально, но вот наше традиционное русское православие с его каким-то таким сердечным почитанием Матери Божьей, на него очень ложится эта служба, она вот просто как будто выливается из сердца, поскольку у нас вообще все традиционно очень любят акафисты, а уж акафисты Матери Божьей, это такой жанр традиционно очень почитаемый и любимый в Русской Православной Церкви. Но вот откуда вообще в принципе взялась эта служба? Она ведь довольно поздняя. И, насколько я понимаю, в какой-то период церковной истории где-то даже объединялась с богослужением, посвященным Благовещению.
Ну, не такая уж она и поздняя, потому что у нас многие дунадесятые праздники тоже только где-то в VII веке сформировались. У нас есть некоторые представления, что вот с глубокой древности примерно все праздновали, праздновали, праздновали. Куда более, больше удивляет, что сколько еще столетий этот акафист был одним единственным. Потому что следующий акафист, мы не знаем, какой там, как он назывался, но, в принципе, стали по образцу акафисту Пресвятой Богородицы писать другие акафисты, только уже спустя где-то 300-400 лет, уже во втором тысячелетии, в XI, в XII веке. И расцвет, этот жанр, второе дыхание, прежде всего, увы, не всегда качественное, но, по крайней мере, количественное, он получил такое еще в XIX веке, до революции. Ну, вот и новые в 90-е, в 2000-е годы сейчас тоже акафисты тоже очень любят писать. Регулярно мы видим на заседании Синода утверждает текст того или иного акафиста, икони Богородицы, одному из святых. И это, в принципе, хорошо, потому что людям эта служба нравилась. Другое дело, что на протяжении столетий и, собственно, до сих пор в нашем уставе, единственный акафист, который как уставная служба, не домашнее келейное пение, которое, ну, можно добавить в том числе и вместе собраться и в храме совершить в какое-то свободное время, в том числе добавить просто какой-то обычной службе, что единственный момент – это вот как раз Великий пост. Мне кажется, это отнюдь не случайно, потому что мы, в принципе, забываем, что суббота и воскресенье по ходу Святой Четыредесятницы, Великого Поста, они к Великому Посту напрямую не относятся. Да, мы сохраняем ограничения в пище, но мы получаем уже, прежде всего, полную божественную литургию, а не прежде освященных даров, и уж тем более никак ее отсутствие в понедельник, вторник и четверг. Ну и мы получаем тоже напоминание не о том, что вот грехи, их преодоление, а наоборот, получаем напоминание о радостных событиях, связанных с воскресением Христа. А вот и здесь то, что уже когда у нас больше половины поста позади, потому что стояние Марии Египетской, чтение канона Андрея Крискова – это ровно середина поста. Кстати, что это тоже уставное время чтения канона Андрея Крицкого, потому что по замыслу древнему церковному человек должен вначале несколько недель попоститься, а потом уже задуматься о глубине покаяния. Когда человек только приходит в первые дни на канон Андрея Крицкого, еще масленица позади, только что блинчики там с красной рыбкой кушал, и как же вот сразу к покаянию с места в карьер стартовать? Это уже путь даже не Андрея Крицкого, а, как мы говорили, Марии Египетской какой-то получается. Поэтому тоже, если понимаешь, стоял на каноне Андрея Крицкого и еще больше о блинах-пирогах думал, то обязательно вот выбираешься на службу серединки. И эта служба максимально такая постная, строгая, длинная, где вот много говорится о грехах, о том, как мы недостойны, как мы вот и даже наше покаяние не сравнится с покаянием Марии Египетской. И тут буквально проходит два дня, и ты попадаешь на максимально радостную службу Великого Поста. Тоже вот такая служба, но тоже, где поется о радости, призыв вот как раз евангельский. Евангелие, вот у нас даже слово «благовещение», с которым, правда, суббота акафиста была связана, в русском языке не так ассоциируется со словом «евангелие», надо помнить вот по-гречески «евангелизмос», «благовещение», потому что «евангелие», «благая весть» тоже это однокоренные слова, то есть это Господь призывает к нас к радости. И как раз ты сходил из сначала вот как на исповедь, поисповедался, а потом приобщился святых христовых тайн и радость душу получил. Точно так же ты вначале берешь и сосредотачиваешься на великопостном усилии по преодолению своих недостатков, а потом приходишь и говоришь: «Ой, Богородица, спасибо, я такой грешный, недостойный, а все равно ты меня спасаешь, Христос рождается, вот воспевается твое величие, и величие, что все-таки надо помнить, что Богородица воспевается не как, как сейчас тоже, увы, есть такая склонность у людей, вот там Богородица, как-то она какие-то там желания выполняет, как-то Богородица мыслит автономно от ее Сына Божественного. А здесь мы видим акафист Богородицы, видим, что прежде всего воспевается Христос, а Богородица воспевается именно настолько, насколько она со Христом соединена. И поэтому, раз мы любим Богородицу и стараемся брать с нее пример, то и тоже и свою жизнь мы отчитываем, насколько мы со Христом соединены.
Но Помимо всего прочего, там есть еще и историческая основа. Собственно, благодаря этой исторической основе и получилось отделить акафист, субботу акафиста от службы Благовещения, поскольку по преданию считается, что акафист был написан в память великого освобождения стольного города Константинополя от персов и скифов. И было это в 626 году, когда была морская блокада города, и вот...
И сухопутная.
И сухопутная, да. И, собственно говоря, перекликается это с историей праздника Покрова Пресвятой Богородицы, потому что, когда отчаявшиеся жители города, кроме как на молитву больше уже ни на что надеяться не могли, патриарх с иконой Богородицы Адигитрия и с ризой Богородицы обошел крестным ходом стены города, ризу погрузили в воды пролива, и вот, собственно, в этот-то момент все это чудо освобождения от блокады произошло. Но насколько это важно, или это нам, может быть, и не очень важно?
Нет, действительно важно, потому что если мы посмотрим на Византийскую империю, Восточно-Римскую империю, это одно и то же государство, временные силы и расцвета, то мы увидим, что прежде всего главный храм империи – это собор Святой Софии, то есть посвященный премудрости Божией, то есть Господу Иисусу Христу, что прежде всего идет поклонение Господу, его возвеличивание и ассоциация. Вот мы, как Христос, мы всех сокрушаем, враги нам покоряются, империя увеличится, Истинян завоевывают, отвоевывают Италию, юг Испании, Северную Африку, да, там на востоке мир с персами, то есть вот такое благополучие. И потом империя начинает схлопываться. Авары, славяне, персы, арабы, норманы, да, то есть она все меньше, меньше, меньше становится, пока ее турки окончательно вслед за крестоносцами не уничтожают. А и уже мы видим, как центр богослужебной жизни перемещается из собора Святой Софии во Влахерны, в храм, посвященный Богородице. Если второй город империи, Византийской, который сохранялся почти до ее окончания, когда уже Александрию мы вспоминали в контексте Марии Египетской, Антиохии были завоеваны арабами достаточно давно, то вот в Фессалонике, если там изначально Дмитрий Солунский считался как покровитель, Константинополь, прежде всего, вот в лучшие мощные годы нам покровитель сам Христос. А тут уже люди понимают, нет, мы недостойны, мы не такие, как Христос. Мы слабы, а вот Богородица нас может защитить. Понятно, в этом есть какое-то, может, тоже какое-то народное язычество, но, по крайней мере, некоторое смирение. Смирение, что да, я не то, что я могу подражать Христу и его совершенству, я стараюсь хотя бы подражать Богородице. Вот Богородица, она не Христос, но она рядом с Христом. И я тоже, увы, совсем не Христос, но я постараюсь хотя бы рядом с Христом держаться. Мы разобрали седмицу чрезвычайно насыщенную. Даже вот если бы не была память великого святого Варсана Феоптинского, недавнего, который всего лишь 100 лет назад жил, то тоже вот и память Иоанна Лесвичника, и Мария Египетская, и Андрей Крицкий, и похвала Пресвятой Богородицы – это такие вот все службы, и кажется, да нет, обычная неделя, неохота в храм-то как-то дополнительно выбираться, ну вот в воскресенье будет, там схожу. Поэтому, дорогие братья и сестры, идеально, конечно, будет выбраться вот и в среду вечером, где по традиции у нас утренние службы у русских, почему, хоть и нелогично, но зато вполне удобно, когда уже работа позади, выберитесь, не обязательно на всю эту трехчасовую, четырехчасовую службу стояния Марии Египетской, но просто зайдите после работы чуть-чуть, помолитесь в храме, снова почувствуйте ритм этого покаянного канона. Захочется подольше стоять, постоите. Понимаете, что устали, там детки дома ждут. Ну, помолились, все, вышли, пошли дальше. И точно так же и в пятницу. И вот вы действительно почувствуете, как вот эта скорбь и о своем недостоинстве, она переходит потихонечку в радость. А в принципе вся наша земная жизнь – это преодоление скорби и погружение в радость. И поэтому, если мы будем постоянно вот во время Великого Поста это почувствуем, переход от скорби и радости, в течение всего года, в течение всей своей христианской жизни будем тоже, несмотря на все искушения и испытания, от скорби и радости переходить, то есть самый последний, заключительный переход, когда душа у нас от тела будет отлучаться, он точно-точно так же будет. Да, мы его будем бояться, страшиться, это будет некоторая скорбь, расставание с этим миром, но закончится это вечной радостью в Царстве Небесном.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу До свидания. Поститесь постом приятным.
Божьей помощи.
Седмица на радио «Вера».